музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы отправимся в лыжный поход на Урал, примерно в те места, где проходил маршрут печально известной группы Дятлова. Наши герои совершили этот 300-километровый марш-бросок за пару лет до обсуждаемых событий, и приключений на их пути выпало немало. О чем и рассказал в своей книге «Дорога длиною в жизнь» действительный член Русского географического общества Иван Дмитриевич Ильин. У нас сегодня тема такая, которая, с одной стороны, где-то на слуху, потому что, ну, раз в месяц по какому-нибудь каналу про перевал Дятлова что-то либо показывают, либо рассказывают.
Да не раз в месяц, а по несколько раз в месяц на разных каналах. Дело в том, что это было в конце 50-х годов. Вот, я тогда был еще молодой начинающий турист, и за год или за два до группы Дятлова мы прошли примерно тем же маршрутом. Где-то наш маршрут пересекался, по-моему, два раза. Мы прошли с восточной части, с притоков реки Оби, через весь Урал на реку Печору. И вот об этом походе я могу, конечно, рассказать. Всей подготовкой к походу командовал выбранный нами руководитель Миша. А вернее, не сам Миша, а его мама, которая якобы была очень опытной туристкой. Мы бегали по ее заданиям в магазины, закупали все, что она нам велела, и приносили к ним в дом. В нашей группе было 6 человек, все очень разные. Маленького, крепенького и кудрявого Мишу мы выбрали своим руководителем не только из-за его туристской мамы, но еще за то, что Миша хорошо пел туристские песни. Миша был математиком и что-то там такое считал для своей диссертации. А еще Мише для выполнения нормативов названия кандидата в мастера спорта нужно было руководство сложным лыжным походом. Но если тебе нужно, то иди, веди, руководи.
А, кстати, действительно тогда ведь такое было?
Было, но дело в том, что вскоре после этого, это уже другая, может быть, будет наша тема, вскоре туризм из-за большого травматизма вообще вывели из спортивной классификации. Тогда было только 3 категории походов сложности, а потом стало 5. Самым большим и сильным в нашей группе был украинец Юра. Он впервые шел в длительный лыжный поход, но у него был опыт альпинистских восхождений на Кавказе, на Тяньшане. Маленький чернявый одессит Жора тоже был альпинистом, но как-то старался уйти в тень за Юру на вторые роли. Еврей Сеня был большой, краснощекий, очень доверчивый. Мы его весь поход обманывали по всяким пустякам. Он каждый раз нам верил и не обижался на розыгрыши, а радовался больше всех. Ну и мы слишком злых розыгрышей над Сеней не устраивали. Единственная девушка в группе, Валя, была самой спортивной среди нас. Она играла в баскетбол за студенческую сборную города, имела первые разряды по лыжам, по легкой атлетике. 6-м был я. По профессии слесарь-механик, а по жизни и по спорту имеющий опыт больше, чем все остальные вместе взятые. Это у меня было такое самомнение. На самом деле большой опыт у меня был, но про пустыни и про караваны, а также про моря и про паруса, а зимний Северный Урал казался мне терра инкогнита. Но кураж не позволял в этом признаться, даже себе. Все, что знала только Мишина мама. Она велела всем нам прийти в субботу с пустыми рюкзаками, а свои вещи принести отдельно в сумках. Она нам покажет, что и как надо упаковывать, раздаст продукты и общественное снаряжение. Мы сидели в разных углах большой Мишиной комнаты. Посредине стоял огромный круглый стол, а на столе огромная гора того, что нам нужно было уложить в рюкзаки. Мишина мама ходила вокруг стола и раздавала нам груз для рюкзаков. Это тебе, а это тебе. Круглый стол был со свисающей скатертью. И мы не видели, кому досталось спрятать в рюкзак это, а кому вот это. Потом на морозном ветру в глубоких снегах Северного Урала нам хотелось спросить у Мишиной мамы, у кого в рюкзаке лежит то, что нам сейчас очень нужно. Особенно гордились Миша и его мама тем, что сумели достать целую коробку 60 плиток дешевого шоколада. Этот шоколад надо было беречь до того великого момента, когда мы уйдем в ненаселенку. Разговоры про шоколад как-то отвлекли нас от других подробностей наших сборов. И мы потащили тяжеленные рюкзаки в камеру хранения Московского вокзала. На следующий день мы пришли на вокзал в сопровождении друзей и только с лыжами. Лыжи оказались у всех разные. Если группе надо идти по глубокому снегу, поочередно прокладывая лыжню, то обязательно, чтобы лыжи были у всех одинаковой ширины. А у нас были разные. Схоженности для проверки снаряжения перед походом у нас не было. У меня были трофейные лыжи горной немецкой дивизии «Эдельвейс» с креплением фирмы «Кандахар». Лыжи были из дерева «Гиккори», очень упругие, но очень тяжелые и в рюмочку, то есть широкий носок и пятка, узкая середина. У Юры и Жоры были слаломные лыжи «Мукачи», а у Мижи и Сени – туристские с полужесткими креплениями. Валя пошла в поход на слегка обструганных по краям охотничьих лыжах своего дедушки. Северный Урал – самое снежное место в СССР. Именно на Северном Урале высыпается весь снег, который несут циклоны с Атлантики через Скандинавию и так Россию. В некоторые зимы глубина снега на западных склонах Урала бывает до 2 метров и даже больше.
То есть получается, что самое главное снаряжение, лыжи, у вас и не были отработаны?
Ну, мама это не предусмотрела.
Спишем все на маму.
Ну да. В поезде мы отсыпались, заново знакомились. После пересадки в Свердловске на местном поезде добрались до поселка Полуночное и, наконец, увидели Уральские горы. Нам надо было лезть наверх, на запад, выше границы леса. Потом по высокогорью идти на запад больше 300 километров и спускаться с Урала уже на другую сторону в бассейн реки Печоры к поселку Кытлым. Карту нам сделала Мишина мама. Она заказала в публичке фотокопию карты 10-верстки и увеличила ее фотоспособом до 2-километровки. Так что у нас была 2-километровка, но с подробностями только 10-верстки.
То есть на этой карте было, естественно, нанесено не все.
Естественно. Увеличивать как угодно можно, подробностей не прибавляется. Ну, общее направление Уральского хребта понять можно было и без карты. На станцию Полуночная поезд пришел рано утром, мы позавтракали в привокзальном буфете и полезли в горы. Обнаружилось, что у слаломных лыж отдача, у туристских лыж все крепления поставлены на левую ногу, а у Вали лыжи слишком широкие, и она вынуждена расширять для себя лыжню общую. Все-таки к вечеру мы прошли несколько километров вверх и подошли к стойбищу гостеприимных оленеводов Манси. На следующий день назначили дневку для приведения лыж в рабочее состояние. Оленеводы уговорили нас купить 2 бутылки водки, за которыми сгоняли на оленях в поселок. 2 ночи мы ночевали в чуме, под оленями шкурами, рядом с блохастыми собаками и пьяными оленеводами. Весь следующий день я возился с лыжами. Сеня с таким восторгом восхищался огромной кучей оленьих рогов, наваленной около стойбища, что ему выбрали в подарок самую большую ветвистую пару рогов вместе с черепом. Сеня привязал эти рога сверху на рюкзак, и мы стали называть его рогоносцем. Оленеводы тоже очень смеялись и показывали на Сеню пальцем, когда мы от них уходили. У народа Манси нет нашего европейского понятия «рогоносец». Но зато они очень хорошо представляли, как Сеня будет цепляться этими рогами за все деревья в снежной тайге. В первый настоящий ходовой день мы плавно поднимались в гору, выписывая петли по руслу замерзшей реки, одному из притоков Лозьвы. Кстати, в рассказах о группе Дятлова Лозьва упоминается. Нас ждал первый самостоятельный ночлег в палатке. Стояли рядом высокая, стройная, густая елка и толстая сушина. Пока Юра и Сеня пилили елку, остальные, не снимая лыж и рюкзаков, утаптывали вдоль и поперек площадку под палатку. Палатка была 4-скатная, солдатская, сильно уменьшенная в размерах. Грубые пеньковые веревки поменяли на легкие капроновые шнуры. Низ боковых стенок подворачивался внутрь и застилалось днище, сшитое из обрезков, оставшихся от уменьшения палатки. В крышу был вшит кусок жести с круглой дыркой для печной трубы. Печка была моей гордостью. В советское время на военных заводах не было дефицита с железяками. Моя печка была сделана из особой жаропрочной стали высокой авиационной марки, толщиной всего в 0,2 миллиметра. Чемоданчик печки был, как теперь говорят, с прибабахами, выдвижные рамки со всех сторон, чтобы не обжечься, или чтобы можно было повесить на них носки на просушку. Труба телескопическая, раздвижная, ножки сделал поворотные с фиксаторами. Только экономайзера и скорогасителя наверху трубы не было, его тогда туристы еще не придумали. К концу похода крыша нашей палатки была вся в дырочках от искр, и над нами сверкало звездное небо. Весила моя печка вместе с трубами всего 2,5 килограмма и была самой легкой в Питере. На вынос печки с военного завода я получил разрешение от Совета физкультуры.
А сколько вам эта замечательная печка прослужила по жизни?
Да она и сейчас служит.
И сейчас жива?
Вон она там на антресолях лежит. С поваленной елки обрубили лапник, постелили под палатку. Сперва крупные ветки, а потом поперек мелкие. Самые толстые ветки воткнули в снег для привязывания палатки. Сырое еловое бревно раскрежевали и сложили из него плотик, на котором будем разводить костер. До земли при 2-метровом снеге не докопаться. Из мелких веточек, бересты, щепок сложили костерок и... Где спички? У кого спички? Все мы были молодые и не курящие. Миша 10 коробков синенькой бумаги покупал. Мишина мама их кому-то, наверное, дала. Кому? Мороз градусов за 30. Спины мокрые от тяжелых рюкзаков и от пилки дров. У меня, как у заядлого охотника, оказался коробок спичек НЗ на ЧП. Каждую спичку я обмакнул в расплавленный воск, высушил, коробок завернул в несколько слоев промасленной бумаги. Я театрально подержал паузу, а потом медленно достал из своего рюкзака красный носок со спрятанным заветным коробком, засунутый еще и в 2 резиновых антидетских шарика. Загорелся костер, затопилась печка. В палатке стало тепло, уютно, зажгли свечку. К ужину Миша достал из рюкзака бутылку Кагора Шамаха. Потом долго пели, а после песен стали обсуждать 2 варианта. Или идти в горную тайгу на маршрут больше 300 километров с одной неполной коробкой спичек, или с позором возвращаться домой. Если возвращаться на станцию за спичками, то времени на поход уже не останется. А ленивоилы говорили, что они со стойбища уйдут. Решили идти вперед и экономно тратить по 1 спичке на каждой стоянке. На всякий случай я напомнил ребятам, что умею добывать огонь с помощью кресала, кремня и трута, а также еще и просто трением. Ведь во время войны именно так мы добывали огонь, чтобы варить еду и греться. На следующий день, когда мы проходили мимо вывернутых корней огромной ели, поваленной буреломом, я порылся в этих корнях и нашел 2 хороших кремня. Расколол кремни между булыганами так, чтобы получились острые кромки. Несколько штук спрятал в карман рюкзака. Теперь надо будет только труд приготовить, а вместо кресала можно использовать напильник из ремнобора или обушок охотничьего ножа. В ненаселенке утро началось с распаковки и торжественной раздачи каждому по плитке шоколада. Шоколад оказался соевым с арахисом. Эту первую, еще вкусную плитку каждый съел почти всю и с большим удовольствием. Но уже на 2-й день соевый шоколад ели без удовольствия, а только из-за арахиса. У меня на всю жизнь осталась аллергия на продукты с добавлением сои. Но нам очень нужны были калории для переноса больших рюкзаков на большие расстояния. И поедать соевый шоколад с арахисом стало обязанностью. Если читать наоборот, то получалось «Делакош Масихарос». Пошла торговля. Ты понеси за меня сегодня 3 кило груза, а я за тебя съем 1/3 масихары. Юра придумал варить масихару в кружке на печке, разбавляя водой. Потом слегка остывшую масихару можно было выпить залпом, зажимая ноздри.
Ну, типа, похоже было на какао или нет?
Ну, масихара.
Испытания продолжались. Сначала спички, потом от масихары пострадал один из участников похода. Слушаем Ивана Дмитриевича Ильина.
Кто-то в тесноте толкнул печку, и кипящая Юрина масихара опрокинулась на Мишины ноги в шерстяных носках. Ожоги, пузыри, волдыри, дневка.
А впереди еще идти.
Ой, хорошо, что были спирт, стрептоцид и мазь Вишневского. Забинтованные ноги в лыжные ботинки влезли, но зашнуровать ботинки Миша не смог. Поверх ботинок мы надевали брезентовые чехлы, бахилы, и снег в Мишины ботинки не сыпался. Но лыжню тарить Миша не смог. Шел самым последним и все равно отставал. Почти каждый день снег. Или сухая крупа, или влажные хлопья, или мела поземка. Солнца почти не видно. Какие-то маленькие, но сумасшедшие магнитные аномалии закручивали стрелки наших компасов. Карта не привязывалась к местности. Мы выбились из графика и стали экономить продукты. Мишины ноги стали подживать, и нам удалось сделать восхождение на вершину Денежкин камень. Спускались с вершины по широкому снежному кулуару. Кто-то спускался на лыжах лесенкой, кто-то, сняв лыжи, выбивал каблуками ступени в твердом снегу. А я решил полихачить на своих эдельвейсах с хандахарами. Я стал широкими дугами выписывать замысловатую змейку, пока не налетел носками лыж на камень, прикрытый тонким слоем снега. Дерево гиккори туземцы используют для изготовления луков. Оно очень упругое. Носки моих лыж согнулись почти до коленок. А потом меня подбросило и воткнуло в снег головой вперед. Наверху остались только лыжи.
Зато не сломались.
Гикаревым и дельвейсовским лыжам хоть бы что. Наши березовые в мелкие бы
щепки. Листаем страницы книги «Дорога длиною в жизнь» действительного члена Русского географического общества Ивана Дмитриевича Ильина.
Заветный коробок спичек мы передавали по дежурству, как эстафетную палочку. Вчера дежурили мы с Валей, и спички должны были быть у нее. Я подошел к ней, чтобы взять спички, и тронул за рукав. Валя повернулась, и... Наша железная Валя плакала. «Я забыла спички на пенечке от сушины возле костра на прошлой стоянке», — сквозь слезы спрохныхала она. Мороз крепчал градусов за 30. Темнело. Рюкзаки были уже наполовину разобраны, спины были мокрые от пота, а народ устал. Я взял командование на себя. «Валя и Жора, перебинтовывайте Мишины ноги, сразу две. Остальным потрошить рюкзаки и оставить здесь на лапнике все, что не понадобится на нашем вчерашнем ночлеге. Миша идет без рюкзака. Оставляйте все лишнее, в тайге воров нет». Через 20 минут мы уже шли обратно по своей лыжне. Нам повезло. Снег перестал, а ветер задул в спину. Лыжня, хоть и занесенная за день снегом, подмерзла и держала наш уменьшенный вес. За этот ночной переход мы съели по плитке масихары почти с удовольствием. На площадке от нашей палатки еловый лапник был занесен снегом, но стряхнули. Рядом с кострищем на пенечке лежал прижатый полежком наш дорогой коробок со спичками. Потеряли еще сутки, но Валя не укоряли. Я забрал спички обратно к себе и каждый вечер стал сам зажигать одной спичкой общий костер. Поход уже подходил к концу. Мишины ноги заживали. Погода стала переменчивой, то потеплеет, то подморозит. Мы скользили под уклон по руслу какой-то речки. Я попробовал даже прокатиться коньковым ходом. Наконец-то мы увидели Уральские горы. В предыдущие пасмурные дни с пургой видимость была только до ближайших елок. Иногда идущий сзади шестым не видел идущего первым. А деревья, они везде одинаковые, что на Карельском перешейке, что на Урале. Подъем вверх на Урале был по полдня, а утром длиннющие спуски. С Денежкина на камне мы катились вниз без остановок 11 километров. Но если нет видимости, то и удовольствия от похода мало. Мы уже съели больше половины продуктов, и они перестали пригибать нас носом вниз. В хорошую погоду по утрам мы поднимались выше границы леса и катились по утрамбованному ветром настам. Высоты открывались, меняющиеся панорамы гор и долин, а ниже извивались русла рек. В суровом климате Северного Урала лес не может расти высоко в горах. К вечеру мы скатывались к лесу, к дровам, к лапнику. Горная речка падает круто, и на некоторых участках быстрого течения есть незамерзающие промоины. Когда я шел первым и обходил у берега такую промоину, то лед подо мной обломился, и я провалился почти по колени в воду. Мороз градусов 25-30, а в ботинках вода, носки, брюки, бахилы, все мокрое. Сказал ребятам, чтобы не стояли рядом и не мерзли зря, а шли вперед. Я сейчас достану запасные носки, быстренько переобуюсь, сидя на рюкзаке, почищу лыжи и по накатанной лыжне быстро всех догоню. Ребята ушли. Мои ноги от ледяной воды уже начали замерзать. Я достал мешочек с носками, снял почти примерзшие к ботинкам бахилы и сами ботинки. Снял две пары мокрых носков, вытер ноги запасной рубашкой. Надел сухие длинные шерстяные носки, а ноги поверх носков обернул, как портянками, разорванным клеенчатым мешочком от одежды. Обвязал шнурком, чтобы предохранить от мокрых штанин и ботинок. А они уже не мокрые, а замерзшие. Обледенелые замерзшие ботинки скукожились и на ноги не лезли. Мороз крепчал. Я сидел на рюкзаке, практически босой, один посреди Северного Урала. Когда на карту поставлена собственная жизнь, то соображалка работает быстро и изобретательно. Выдернул из ботинок шнурки, разорвал пополам носовой платок, достал фляжку с остатками спирта, достал заветные спички, которые теперь были у меня, намочил спиртом пол платка, засунул в левый ботинок и поджег эту спиртовку. Ножом передвигал горячий платок так, чтобы ботинок прогрелся равномерно. Надел теплый ботинок и зашнуровал. Со вторым ботинком было уже просто. Но пришлось истратить на свое спасение целых две спички.
А продуктов оставалось
жизнь
все
меньше. Спустившись с Кондраковского камня, мы сварили супчик из последней банки сгущенки и крошек печенья, оставшихся в уголке мешочка. Выдали по пол сухаря. Днем одну масихару делили на всех. Котлы мы услышали на следующую ночь. Было очень тихо и звездно. Где-то вдалеке, внизу, хрустальными колокольчиками, слышался собачий лай. Утром мы пошли без завтрака и без компаса, просто по направлению ночного лая. Котлы — поселок золотоискателей. Магазин, гостиница, ресторан. В местной гостинице, больше похожей на дом колхозника, было пусто. Мы покидали рюкзаки в большой общий номер и по коридору прошли в ресторан. Я уж не помню, что мы там ели-пили, но сидели долго. Снова, но уже с юмором, вспоминали наши приключения. Сколько раз Сеня цеплялся за сучьи рогами.
Кстати, рога довез.
Довез. О чем думал Миша, когда в первую ночь со ошпаренными ногами не мог заснуть от боли? Как мы возвращались ночью за забытыми спичками, и некоторые сомневались, а найдем ли мы их. Постучали в дверь. «Войдите!» — крикнули мы хором. Вошла Валя. И второй раз за наш поход стала плакать. «Кто тебя обидел?» — заорали пьяные рыцари. «Я сама. Вот они!» — сказала Валя. И показала нам завернутую в полосатую кофточку синюю бумажную упаковку с 10 коробками спичек. Она думала, что мы будем ругаться, но мы расхохотались.
Завершая наш разговор, кроме того, что проверить себя все-таки в такую даль, вот так же, как группа Дятлова, да, мы об этом говорили, что вообще тянет туристов вот на такие приключения?
А что тянет альпинистов? Идти на высокие горы, поднимать большие тяжести, в плохую погоду. Альпинисты говорят, где бы похуже перезимовать лето. Это самоутверждение. Те, кто делают восхождение на Эверест, по статистике 30% этих людей погибает. Но ведь идут. А вот мой сын три раза ходил на Эверест. Я тоже сделал 16 зачетных вершин, потом упал, а когда вылечился, я стал спасателем. Я был командиром спасательных отрядов. Ну вот спасатели идут зачем, это понятно. Мы тогда идем с риском, даже с нарушением многих правил, лишь бы успеть.
Телефон, выключи свет с утра. Есть иллюзии, что все не так уж плохо. С утра есть сказка со счастливым концом. Иду в поход, два ангела вперед. Один душу спасает, другое тело бережет. Иду в поход, два ангела вперед. Спасает, другое тело бережет. Собака выла всю ночь под окном. Мы все прекрасно знаем, что случается потом. А она, закончив дело под чужое окно, развенчивая сказку со счастливым концом. Иду в поход, два ангела вперед. Один душу спасает, другое тело бережет. Иду в поход, два ангела вперед. Один душу спасает, другое тело бережет. Но вера осталась и надежда живет. Я знаю, что любовь никогда не умрет. Лишь дай мне иллюзию, что все не так уж плохо, и расскажи мне сказку со счастливым концом. Пойду в поход, два ангела вперед. Один душу спасает, другое тело бережет. Последний поход.